творчество в тонком мире. В астральных сферах многообразные формы жизни, и примитивнейшие, и высокоорганизованные, и бессознательные, и приближающиеся сознанием даже к человеческим. Но если в мире физическом материя чрезвычайно сопротивляется мысли, и для того, чтобы что-либо воплотить в конкретную форму, надо к мысли прилагать еще и мышечные усилия, и подчас довольно упорные и большие, то в мире астральном материя настолько пластична, что формы создаются лишь прикосновением к ней мысли. Конечно, они могут быть более устойчивые и менее устойчивые, более четкие и совсем расплывчатыми. Все зависит от силы воображения и силы мысли, от ее четкости, яркости и устойчивости. Из земного мрамора Венеру без молотка не изваять, а из астрального Афродиту Венеру изваять ничего не стоит. Достаточно создать отчетливый мыслеобраз скульптуры. Чем сильнее, ярче и устойчивее будет представление о вещи, которую мы хотим сотворить, тем устойчивее она будет. Некоторое совершенно грубое, но вполне приемлемое образное представление о пластичности астральной материи и материализации мыслеобразов может дать телевидение мультипликации. На наших глазах пластилиновые фигурки мгновенно, глаз почти не успевает заметить, превращаются в совершенно иные, те, в свою очередь, в совершенно другие. Но лучше всего такие мгновенные метаморфозы умеет делать компьютер. С помощью компьютерной графики мы получаем возможность видеть неуловимые волшебные трансформации чего угодно. Скачущий живой конь вдруг превращается в металлического или в Мерседес. Очаровательное женское лицо вдруг трансформируется в лицо старика или морду чудовища. Телефон небоскреб, падающая капля дождя в цветок, любой предмет способен превратиться в любой предмет. Здесь все зависит от направления мысли художника. Чем сильнее мысль и воображение, тем легче и радостнее творчество в тонком мире. Но для многих людей, уходящего старого мира, по причине неразвитости их воображения, нелегко представить в уме даже предмет, уже сотворенный кем-то. Что же в таком случае можно сказать о собственном умственном творчестве? Что же с таким воображением делать в мире, где без этого качества вообще делать нечего? Вот почему великие учителя света не устают говорить нам о необходимости развития мышления и воображения, являющегося основой любого творчества. Иной неуравновешенный эмоциональный человек иногда в течение всего лишь одного дня может выпустить в пространство столько разнообразных чувств, желаний, мыслей, что из них можно было бы собрать целый мир. Но такие хаотичные вибрации, наподобие аналогичных музыкальных звуков, создают в астральных сферах настоящую какофонию мыслеобразов. Они вздымаются наподобие ураганных вихрей, меняются с невероятной быстротой и приводят в возмущение все окружающее пространство. Еще в более ужасное состояние приходит податливая мысль астральная, когда на нее воздействует земной человек, обуреваемый страстями. Если бы мы хотя в общих чертах были бы ознакомлены с природой астрального мира и со свойствами материи, из которых состоят наши желания, чувства, радости, страсти, то, конечно же, нас обуял бы ужас от всего того, что с помощью телевидения, радио, печатного слова культивировалось в человечестве XX века. Планетарные масштабы подобного загрязнения среды тонкого мира чудовищны. Страшно представить, что происходит и с сознанием человека, которому телевидение навязывает собственные хищные эмоции. Чудовищные астральные вихри, невидимо источаемые телебашнями уходящей расы, вызывают в тонком мире настоящее бедствие. А на Земле они заражают тяжелыми энергиями не только человека, который смотрит телевизор и запечатлевает в сознании, памяти все отрицательное, отвратительное, пугающее. Если в сознании телезрителя эмоции, запрограммированные автором передачи, находят отклик, то он, в свою очередь, хочет того или нет, но также становится излучателем тяжелых вибраций. Каждый, кто попадает в сферу действия исходящих от него тяжелых астральных токов, так или иначе почувствует это. Физический глаз не видит ни того, что невидимо излучается из тела ящика, ни того, что происходит. Не видит он и тех уродцев и монстров, которые образуются около телезрителя, когда он смотрит передачи, цель которых – возбудить в человеке все низменное и темное. Но в астральном мире все невидимое глазу материализуется и становится объектом соответствующих слоев надземных сфер. Нет ничего тайного, что сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Как и у любой сокровенной формулы, у этой тоже множество значений, в зависимости от угла нашего зрения, от аспекта, в котором мы собираемся применить космический закон, выраженный такими простыми словами. Рассмотрим эту формулу в астральном свете. На Земле, даже у очень эмоционального человека, на лице которого, как говорят, отражается все, в любом состоянии его лицо все-таки останется его собственным человеческим лицом. При возбуждении его тело может совершать любые движения, но оно также не меняет своей формы и остается человеческим телом. Если человек красив, то хотя при вспышке злобы его лицо и становится неприятным, но все же это человеческое лицо с теми же чертами, а не чудовищный облик мыслеобраза злобы, не имеющий ничего общего с человеческим обликом. Только мир плотный развивает в человеке одно из самых гнусных искусств низшей природы – искусство лгать и лицемерить. На Земле это довольно легко удается человеку. А законы общества, погружающегося в состояние бездуховности и способности человеческие таковы, что могут прикрыть правдой в кавычках любую ложь, а законом любое преступление. Оболочка плотного человеческого тела настолько груба, что она легко скрывает и мысли, и чувства, и желания любого преступника. Человек в физическом мире может потренироваться и научить скрывать свою суть. В итоге иной негодяй, овладевший искусством лицемера, может респектабельно выглядеть и, смотря в зеркало, удовлетворенно хмыляться. Надев маску искреннего человека, он в очередной раз спокойно выйдет на люди, делать подлости, учтиво беседуя, высказывая глубочайшее почтение или подобострастно кланяясь. И большинство невнимательных и доверчивых людей будут им обмануты. Но в астральном мире нет ничего тайного, что не стало бы явным, причем немедленно. Истинные помыслы человека, его истинная суть немедленно отразятся на его внешности. Правда, он изменения в себе не увидит, но от других людей ему этого никак не скрыть. Лицемеры ходят только на плотной земле. И, конечно же, самые опасные – те, которые у власти, и которых мы найдем в своем самом ближайшем окружении под маской друзей. Как правило, это те, кто нас вначале возносит, и эти предают в первую очередь. Они будут топтать с особым наслаждением, ибо в основе их предательства – гордыня и зависть. Взаимосвязь астрального мира с физическим миром Земли настолько тесная, что о ней необходимо знать каждому человеку с самого раннего возраста. На Земле человек как бы свернут внутрь и выявляет лишь очень малую часть себя. Но если в человеке все миры, и он ими касается соответствующих миров космоса, то он никак не может выявить себя полностью в одном мире, тем более в самом неудобном, то есть в самой плотной его части. Это нетрудно понять, если ответить себе на вопрос. Разве все наши мысли, чувства и желания воплощаются в жизнь, то есть материализуются? Разве все, о чем бы мы ни подумали, становится из тайного явным, то есть из невидимого видимым, из тонкого и нефизического плотным и физическим? Конкретные действия, называемые поступками, делами, это внешняя жизнь человека. Это малая кроха тех энергий, которые постоянно и в огромном количестве извергаются человеком невидимо в астральный и ментальный мир. Тонкий мир – мир внутренней жизни, желаний у земных людей. Попадая в эту среду, земной человек как бы выворачивается наизнанку. И в невидимых глазу мирах люди уже соприкасаются друг с другом ни локтями, ни внешними оболочками, ни физическими телами, ни совместными действиями. Соприкасаются внутренние миры людей, мысль с аналогичной мыслью, чувство с таким же чувством, желание с таким же желанием. В ауре Земли в тонком мире до появления человека разумного не было человеческих мыслеобразов, ни прекрасных, ни ужасных. Как только земной человек стал осознанно о плотском мыслить и чувствовать, он тут же неосознанно стал растить собственные невидимые тела, астральное и ментальное, и начал населять астральные и ментальные сферы продуктами своего низменного мышления и чувствования. С тех пор, как рассудочный ум стал развиваться, детская духовность в человечестве стала затемняться, а потому мысли все более притягивались к низу, к запросам временной личности, то есть животной души. Естественно, что при таком мышлении и чувства человека стали грубеть, и желания, становясь все более разнообразными, делались все более приземленными и эгоистичными. Чем больше воплощалось на Земле людей, тем быстрее пополнялись классы астральных существ, создаваемых человеком при жизни и отбрасываемые от человеческой души после земной смерти. А так как мышление, желание и чувства человека по мере развития его низшего рассудочного ума становились не только сильнее, но и более страстными, более окрашенными элементалами низшей природы, то есть более загрязненными, то постепенно прекрасные, чистые, лучезарные, тонкие сферы Земли населялись вовсе не прекрасными сущностями. И со временем девственно чистая аура нашей планеты в своих низших слоях стала заполняться настоящими психическими уродцами, настоящими монстрами, настолько отягчившими эти слои астрала, что превратили их в истинно адское место. Голос высшей человеческой души заглушался тем сильнее, чем ближе была эпоха Кали. Кали-юга – самое тяжелое время для рас и их подрас. Но отрицательное мыслетворчество человечества никогда не проходит для него без тяжких последствий. Ведь порожденная человечеством негативная причина неизбежно должна была иметь такое же следствие. Аналогичные по качеству, по вибрациям мысли, чувства и желания людей, по закону притяжения и созвучия постепенно из века в век, от эпохи к эпохе, от подрасы к подрасе, невидимо объединялись в пространстве в огромные живые энергетические скопления, могущественные живые психические пространственные образования, эгрегоры. Когда такие сообщества искусственно созданных существ достигали критической массы, в тонком мире над головой человечества начинались настоящие битвы созидательных и разрушительных энергий. Каким бы это ни казалось странным, но в астроментальных небесах фактически идут битвы богов и дьяволов, рожденных агрессивными и невежественными людьми. Это зло развязало яростную борьбу с добром, тьма со светом, безобразие с красотой, хаос с гармонией. Чего в конкретной эпохе или народе было накоплено больше, то и побеждало. В человечестве загрязнение планетной ауры низменными психическими излучениями отражалось в виде усиления различных проявлений низшей человеческой природы, бесчисленных страстей и пороков, чувств, злобы, ненависти, насилия, зависти, алчности, жажды власти и богатств. Усиливался классовый антагонизм, а также антагонизм мужского и женского начала, отцов и детей, идей, социально-политических, религиозных систем и так далее, и так далее. Основной целью низшей природы является удержание человека в атмосфере невежества. Теснимое в организме человека высшим разумом и самосознанием, все низшее яростно сопротивляется природе высшей. Разбуженное зло тоже не хочет умирать. Тьма – это не нечто метафорическое, абстрактное. Это энергия, и каждая энергия в космосе имеет свое олицетворение. На Земле понятие «свет» и «тьма» также имеют олицетворение в образе людей, проводников определенной энергии. У сообществ таких людей, конечно же, есть свои руководители, свои иерархии. Тьма активно ищет себе опору во всех сферах человеческой жизни. Раздувая все качества низшей природы, черная иерархия зла очень быстро вырастила себе огромную армию слуг, которых насадила повсюду, и в политике, и в экономике, и в религии, и в быту. Мысль ненависти, злобное чувство, желание мести и так далее могут проявляться на Земле в совершенно диких, безумных поступках людей. Но никакая фантазия не в состоянии представить, какую поистине чудовищную форму приобретает та же мысль и то же чувство в мире тонком. И чудовищна не только форма. Надо иметь в виду, что сила зла в тонком мире увеличивается в десятки и сотни тысяч раз. Разумеется, в тонком мире увеличивается во столько же раз и добро, но сейчас не о нем речь. Посвященные адепты, которые принимают участие в пространственных битвах, утверждают, что земное человеческое сердце и мозг не смогли бы выдержать картин надземного боя воинов света с темным воинством, созидательных сил с разрушительными, увлекающими жизнь в хаос. Если земные взрывы потрясают твердь, то насколько разрушительны действия тонких энергий? О таком соотношении земного с тонким миром мало мыслят. Если сказать земным языком, последствия тончайших энергий во много тысяч раз превосходят земные воздействия. Они, конечно, отражаются на земных ощущениях, но многие объясняют их только дурной погодой. В лучшем случае их приписывают солнечным пятнам или затмению. Но дальше этого человечество не отваживается помыслить. Так говорится в учении. Один из известных в прошлом веке знатоков оккультной философии, бывший католический аббат, взявший затем псевдоним Элифас Леви, говоря о влиянии астрального мира на мир Земли и человечества, утверждал, что из низшего астрала постоянно излучается на человечество огромная лавина злых воздействий. А потому, говорил этот серьезный оккультист, сам по себе низший астрал – это место, враждебное человеку. Елена Петровна Блаватская, соглашаясь с Леви, вносит, однако, существеннейшее дополнение. Она помогает нам быть объективнее и не спешит составлять обвинительное заключение в адрес астрального мира. Блаватская говорит, что астрал лишь отсылает обратно то, что он получил от Земли, от мысли желающего человека. Астрал, говорит Елена Петровна, является таинственным алхимическим тиглем, в котором переплавляются энергии низшей земной природы. Но это переплавление психическое, а потому оно ничего общего не имеет с нашим представлением о переплавлении металлолома в тот же металл, причем нередко лучшего качества, чем прежний. Астральный мир пассивно принимает все астральное, что производит человечество, и хорошее, и плохое. Немного погодя, отсылает эти энергии обратно на Землю, уже переплавленными, переработанными. В результате этой психической переработки те же энергии значительно усиливаются. Все доброе возвращается многократно усиленным. Таким же многократно усиленным возвращается и все злое, недоброе. Но в том, что в мире больше зла, астральный мир виноват не больше, чем столб, в который врезался автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый водитель. До наступления светлой эпохи, от человечества темной эпохи, астральное пространство для усиления получает больше зла, чем добра. Поэтому называть астральный мир местом, враждебным человеку, несправедливо. Это все равно, что сказать, молния, которая подожгла дом, враждебна человеку. Вода, в которую утонул человек, враждебна ему. Или солнце, сгущее посевы, враждебно. Да, загрязненный низший астральный мир для человека обычного, непросвещенного, незащищенного очень опасен. Но опасность его аналогична той, которая постоянно существует рядом с человеком, скажем, живущим напротив винной лавки, или со столяром, орудующим у кладоменной печи. Но столяру и в голову не придет обвинять пылающую домну и расплавленный металл в том, что у них такие убийственные для человека свойства. И даже пьяница не обвинит вино, что оно вышвырнуло его на дно. Никто не может обвинять тонкую материю, которая обладает природным свойством, усиливать то, что в нее попало. Конечно же, для человечества благо, когда невидимые сферы посылают обратно на Землю усиленными благие энергии. Но усиленными возвращаются и самость, и развращенность, и жестокость, агрессивность, и пошлость, и ненависть, и глупость, и страх, и лживость. Попадая в астральный тигель, зло становится сильнее, порок более заразным, ненависть и нетерпимость получают силу распространяться на огромные территории, невежество получает власть над знанием. А человечество старого мира все пытается понять, почему же так стремительно падает духовность и нравственность. Почему становится неистребимой преступность? Почему так быстро расползаются по земле наркотики и СПИД? Достоевский сказал: «Красота спасет мир». Но он был прав только наполовину, потому что красоту, как и природу, еще надо защитить. Сама по себе она пассивна. Только в самом конце 20 века, когда по России и странам СНГ прошелся чудовищный каток так называемого олигархического капитализма, но он скорее должен был бы называться бандитским, мы видим, насколько при всех недостатках прежнего тоталитарного режима была духовно чиста и защищена от внешней психической заразы Русь. В Древней России могли крепко выпить. Не только мужская половина. Женщина на Руси от рюмки охранялась свято. Молодежь тоже. Даже на свадьбе, на царственной новобрачной или на женохолопской, спиртного не полагалось ни капли, чтобы не зачать первенца с пороком. Но к концу темного времени Россию за каких-то неполных 10 лет залили водкой по макушку. Власть придержащие по указке мировой черной мафии споили свой народ, как когда-то европейцы, уже стесняясь убивать, споили американских индейцев. К тому же к 1997 году около 1 миллиона гектаров земли русской было засеяно наркотическими растениями. Страшно представить не столько размеры экономической разрухи, сколько размеры разрухи нравственно-духовной. За 5 лет правления Ельцина наркомания выросла в 3,5 раза, и к концу века счет пошел уже на миллионы тяжелобольных людей. И самое ужасное, что захватила эта беда в основном молодое поколение, в том числе детей. И это при том, что в России вконец обнищавшая медицина была совершенно бессильна чем-либо помочь таким больным. К тому же общеизвестно, что редкий наркоман не правонарушитель. Наркоманию в России последнего десятилетия опередила лишь проституция. Кроме того, русскими девочками-рабынями, наивными дурочками, завороженными западной рекламой, в конце 20 века пополнялись публичные дома Европы и Азии. Работорговцы тысячами их вывозили из России и других постсоветских республик, как раньше вывозили из Африки черных рабов для убийственной работы на плантациях белых. Только безумцы могли пророчить какое-либо будущее строю, при котором даже многие преступники, отбывающие наказание, не хотели покидать тюрьмы лагерей, только потому, что на свободе было хуже. Причина распространения зла известна испокон веков. Она внутри каждого человека. И диагноз был назван еще великим Буддой. Это глубочайшее невежество земного человечества. Почему же усиливаются энергии, попадая из земного мира в мир, состоящий из более тонкой материи? Сокровенная наука отвечает: потому что в надземном тигле энергии, излученные человеком, живущим в физическом теле, преобразуются в более тонкие энергии. А более тонкие энергии – это энергии высоковибрационные, они более высокой напряженности, следовательно, по воздействию более сильные. Мы знаем, что человек производит и физические энергии. Это поступки, действия, дела. Но поступки в тонкий мир не попадают. Это чисто физическое проявление человека. Притом оно кратковременное и уничтожается, как только физическое тело перестает двигаться и душа покидает свое земное жилище. Мы уже знаем, что физический поступок не очень важен для человека и окружающей его среды, но более важен мотив. И это уже энергия не физического, а психического свойства. Что же происходит с мотивами наших поступков, мыслями, желаниями, чувствованиями, когда они попадают в мегафон тонкого мира? Что означает их усиление? Как это представить? С чем сравнить? В психическом аспекте преобразование грубых энергий в более тонкие, а значит более могущественные, нельзя рассматривать как переход из одного состояния в другое, в результате чего возникает уже что-то совершенно другое с иными качествами. Утончение энергии в мегафоне тонкого мира следует понимать не как изменение качества, а как усиление того же самого качества. Так что понятие утончения грубых энергий в тонком мире никак нельзя понимать как превращение, переработку отрицательных качеств в положительные, то есть грубости в нежность, жестокости в сострадание, ненависти в любовь, зла в добро, невежества в мудрость и так далее. Всем ясен смысл понятий «грубый вкус» и «утонченный вкус». Но если мы говорим «утонченное зло», то имеем в виду ту же самую по качествам энергию, но несравненно более сильную, более страшную для человека. Утонченное зло – это как бы более изобретательное, более изощренное зло, а значит, оно более коварное, и, следовательно, более сильное и более опасное. Такое зло старается сделать страдания не только продолжительными, но и более мучительными. Тут зло находит средства для причинения страданий не только физическому телу. И хотя физические пытки бывают чудовищными, но утонченное зло знает, как причинить еще более сильные мучения, знает, как можно заставить страдать сердце человеческое. Известно, что в период репрессий в СССР многих благородных людей заставляли подписывать любые документы, даже не применяя физических пыток. Мучители были мастерами утонченнейшего зла. Они угрожали расправой и пытками не самому обвиняемому, а его близким. И чего не смогли добиться пытками физическими, делали пытки психические. Возьмем еще пример утонченного, но более грубого по сравнению с предыдущим зла. Допустим, два человека, участвуя в войне, совершали одно и то же тяжкое дело – убивали. Война есть война. Но один, выпуская пулю, не испытывал к своей жертве ненависти. Он воевал, потому что государство его призвало в армию, и нарушить закон он не мог. Человек пошел на войну, как и тысячи других людей, которых связала тяжкий узел общенародная карма. Но в этой массе людей, пассивных убийц и, в общем-то, нормальных людей, были и такие, которые, поймав врага, прежде чем лишить его жизни, желали насладиться его страданиями, придумывая изощреннейшие пытки. И в первом случае убиение людей в бою было злом, но во втором случае проявление зла человеком-садистом можно назвать неизмеримо более страшным и более утонченным злом. Очень многие творцы зла в земной жизни могут избегнуть наказания, но надо бы запечатлеть в памяти каждого из людей суровую правду, которую старался передать человечеству и Христос, и все великие учителя. После смерти, при переходе в тонкий мир, избежать наказания за содеянное в делах и мыслях зло будет невозможно. Это невозможно даже несмотря на выдумки церковников. Предсмертное покаяние, причастие, отпущение грехов. В астральной камере пыток не будет ни одного мучителя, кроме самого виновника зла. И у его палача будет его собственное, перекошенное злобом лицо. Астральный мир, так же как и природа Земли, как и человечество, изменяется. Когда-то младенческое человечество было чистым. Оно не знало зла и не творило его. Но развивался ум полуживотного эгоиста. Утончалось и зло эгоизма. Но ум желаний сам по себе не включает в действие ни свою светлую сторону, ни темную. И энергия, из которой ум человеческий сотворяет мысли, чувства, желания, поступки, это всеначальная энергия. Она не злая и не добрая, она нейтральна. Сотворить из нее доброе или злое может только свободная воля человека, направляющая ее ум в ту или иную сторону. Человек, сознающий себя, всегда свободен в выборе своих размышлений, чувств и действий. Неосознающий ум недалеко ушел от животного, но человек, сознающий и направляющий свое сознание ко злу, приступает к закону космической жизни, а потому неизбежно будет наказан обратным ударом кармы, страданиями и лишениями. К сожалению, сознание большинства людей уходящей расы тяготеет к всему низшему, и воля человечества чаще всего устремлена ко злу. И поэтому само человечество предпочитает жить в аду, а не в раю. Но такой мир не имеет будущего. Почему именно темное время эволюционно самое короткое и обязательно должно закончиться освобождением Земли и человечества от всех темных сил? Потому что в конце темной эпохи человечество поражает массовые безумства, и это становится опасным не только для Земли, но и для всей системы планет, куда она входит. Наша пятая коренная раса развела интеллект, несравнимый с предыдущим интеллектом четвертой расы, расы Атланта. Сила мышления, логика и анализ достигли очень больших высот, иногда даже величайших. Но эта могучая ментальная сила, оторвавшись от высших огней сердца, дала опаснейший крен в сторону самой низшей природы. Интеллект в этом бездуховном состоянии стал опаснейшим врагом человечества, Земли, Солнечной системы и даже космоса. Могучая, но бездуховная ментальная сила развела в человечестве невиданный ни на одной планете Солнечной системы огромный набор яростно проявленных диких страстей и чудовищный истинно-сатанинский эгоизм. Человек конца пятой подрасы пятой расы стал производить такое утонченнейшее зло, которое раньше на Земле не было. Именно поэтому Елена Ивановна Рерих когда-то сказала, что черные колдуны Атлантиды, погубившие свою такую поначалу замечательную цивилизацию, по сравнению с нами, ангелы. В конце Кали-Юги пятой подрасы расы арийцев утонченное зло человечества захлестнуло планету наподобие всемирного психического потопа. Оно проникло в самую малую пору человечества и сделало невежество всепроникающим. Излучаясь на Землю усиленными тяжелыми энергиями низшего астрала, возбуждали еще большее зло в человеческих душах, созвучных этим энергиям. И это новое, более сильное зло, в свою очередь, переходя в астрал, еще более усиливалось в этом пространственном усилителе и вновь возвращалось на Землю тысячекратно большим злом. Получался замкнутый сатанинский круг. Учителя света говорят, что астральный мир в конце расового цикла более уплотнен злом, чем утончен добром. Но негативные мыслеобразы, рожденные человечеством, опасны не только непосредственно для человека. Они не безразличны и природе планеты. Человеческие мысли взаимодействуют с природой, со стихиями, землей, водой, воздухом, огнем, которые вовсе не материя мертвая, как нам старалась внушить из поколения в поколение материалистическая наука, созданная самим Люцифером. Кроме того, зло, рождаемое человеком, порождает в природно-стихийной материи тонкого мира ядовитый коричневый газ, смертельно опасный для человека. Это дыхание тьмы. Именно оно, проникая в дыхание людей, вызывает безумие народных масс. Чем лечить погружающееся во тьму человечество? Мудрыми формулами, спокойными нравоучениями, призывами к совести, к добру, к любви, словесными угрозами. Все это уже, как говорится, Господом Богом испробовано, и не раз. Как сказал Христос, приблизились времена, похожие на времена Ноя. А это означает не что иное, как указание на то, что приблизилось планетарное очищение. Все, что от тьмы, все, что от зла, в спасительный Ной в ковчег не проникнет, в новую эпоху не войдет. Все, что не выплачено народами, семьями, каждым человеком, все прежние тяжкие задолженности к концу цикла будут выплачены до полушки, каким бы этот расчет не был бы суровым с нашей точки зрения.